Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Близится время вручения национальной литературной премии «Большая книга». Кто же в этом году станет ее лауреатом? Какие книги читают знаменитости? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 16 октября, 16:00 по московскому времени. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш лоцман по современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телос» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня замечательная гостья, литературный критик Клариса Пульсен. Здравствуйте, Клариса.
Добрый день, Игорь. Добрый день всем, кто нас слушает.
Ну что ж, традиционно в начале передачи я оглашаю наш шорт-лист. Но у нас такая тавтология получается. Мы сегодня в нашем шорт-листе будем говорить о шорт-листе.
Да? Это же, нет, у нас сегодня 16 и в 16 часов.
Да, вообще
день
просто.
Тавтологии.
День тавтологии, день повторений. Ну что ж, сегодня действительно мы будем говорить о шорт-листе, но обо всем шорт-листе говорить бессмысленно и не нужно.
Ну, не такой уж и большой, кстати.
Да, но все-таки. Там все-таки за 50 минут невозможно хорошо поговорить о тех произведениях, которые есть. Поэтому мы посовещались, и я решил.
А я согласилась.
Да, и Клариса согласилась. Я думаю, что сегодня как раз больше будет... Я сегодня отдохну, послушаю умного человека. Тем паче, что есть-то кого послушать, дорогие друзья. Кларису мне я всегда с удовольствием слушаю. Но, конечно же, мы поговорим о ее совершенно замечательном проекте.
«Книги моей жизни».
«Книги моей жизни», да. Ну и все-таки я оглашу наш шорт-лист. Итак, в нашем шорт-листе очень своеобразный, оригинальный роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Да, даже само название внушает страх и трепет. И роман Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». И те, кто настроился на роман в стиле Уберто, которым он там, стал...
Славен отчасти, в каком-то смысле.
Да, славен в каком-то... Стал известен, да, то... ну, конечно, он не только этот роман написал, не только им известен, но все-таки, да, это не то.
Совсем не то. Про другое в другом месте. Про другое время.
Но я думаю, всему свое время, поэтому я бы хотел сейчас поговорить с вами, Клариса, о как раз проекте вашем «Книга в моей жизни». Расскажите, как родился этот проект и вообще вот из чего он вырос?
Знаете, он вырос из идеи, в общем-то, не совсем моей. Ну, с одной стороны, это витает всегда. Мы всегда хотим знать то, что читают другие, тем более то, что читают другие люди, известные люди. Угу. Он родился в недрах нескольких издательств, и у его, истока стоял Владимир Чернец, я думаю, что вы знаете этого замечательного человека, он с ним очень долго носился. И у проекта были разные форматы, но они были все такие, скажем так, внутрииздательские. Это продолжалось очень долго, но сам проект, вот мы уже вместе начали его делать 5 лет назад. И у него очень сложная судьба в итоге получилась, потому что им занималось издательство АСТ, от него хотели каких-то коммерческих, в общем-то, выходов. Но, понимаете, от таких проектов коммерческих выходов бывают очень относительные. Поэтому, наверное, он развивался не так, как хотели бы они, потому что это в чистом виде социально-культурный проект. Чего уж там... Ну, хотелось каких-то полок, знаете, хотелось каких-то выкладок, вот чего-то такого хотелось, видимо. Uh-huh. Ну, он по сути своей другой. Или, может быть, я его так увидела. Я подключилась достаточно давно, но вот 5 лет мы этим занимаемся. И... После года литературы, когда был запущен в метро в московском поезд «Книги моей жизни», угу. на котором я иногда ездила по своей рыжей ветке, мне сказали, что проект закрыт, на него денег больше нет. И вот я 1.5 года искала тех, кто мне в этом смысле хоть как-то поддержит и поможет, потому что и так он, ну, достаточно скромный и очень незатратный. В итоге все-таки такие люди нашлись. Это журнал «Читаем вместе» и «Московский дом книги».
Ой, как здорово.
Вот. Они поддержали. Как могли, поддержали, и как могут, поддерживают. Поэтому им вот низкий поклон. Потому что мне-то кажется, что дело хорошее.
Ну, конечно, хорошая.
А идея там, знаете, какая была? Ну, как эту идею видела я? Ну, во-первых, ну, первая идея была это поддержка чтения, да, такая дурацкая формулировка. Как это
видишь? Есть еще, знаете, у меня есть еще одна такая дурацкая, более дурацкая формулировка – пропаганда чтения.
Пропаганда чтения, да. Еще лучше звучит. Ну, знаете, здесь идея такая – делай, как я. Собственно, для меня весь кайф проекта в том, что после нашего разговора или в процессе него мне хочется книгу перечитать.
Вот,
мне, слушайте. Понимаете, мне, филологу, да, мне профессиональному критику. Я думаю, господи, как интересно-то. Я что-то про это не подумала, а может быть, почитать и посмотреть. То есть идея, одна из идей, да, это в том, что после этого у человека бы ручки зачесались и сразу бы захотелось книгу схватить.
Да в конце концов, когда мы приходим в гости друг к другу, я, например, да, я, конечно, такой я окончательно испорченный галактикой Гутенберга человек, когда я прихожу в другой дом, в чужую квартиру.
Вы бежите смотреть, что там на полочке.
Да, конечно же. Есть ли полки вообще? Есть ли шкафы книжные? И что вообще люди читают? Это же безумно интересно. И на самом деле я первую коммуникацию, которую нахожу с хозяином дома, это я спрашиваю, а вот
Игорь,
как...
скажи
как...
мне, что ты читаешь, и конечно, я скажу, кто ты.
Конечно.
Вот это вот такая была первая идея. Поэтому для меня всегда были, когда меня спрашивают, по какому принципу там? Ну, принципы разные. Конечно, если учесть, что проект существует без продюсера, и мы зовем кого? Ну, первым делом мы зовем тех, кого знаем, или друзей, соответственно. Поэтому в основном это писатели. Это первая идея была, чтобы человек мог сказать о книге не просто «ох, какая книга», а мог сказать «почему?». Вот при каких обстоятельствах, почему? То есть здесь нужно со страстью. Угу. Со любовью и страстью. Без этого бессмысленно. Это первая идея.
Вообще все без страсти бессмысленно, я так считаю.
Конечно. А вторая идея, знаете, ведь люди, говоря о книгах, раскрываются совершенно иначе. С одной стороны, это безопасная тема, ты же спрашиваешь его не про какие-то интимные тайны. С другой стороны, человек открывается неожиданным образом совершенно с другой стороны. Вот у меня такие случаи были, когда ты сидишь и думаешь. Знаете, вот один из самых странных примеров, мне в этот проект, кстати говоря, его сосватал Леонид Юзефович, нашего председателя Центра Сберкома бывшего, Чурова, Владимира Чурова, Владимира Евгеньевича. И он сказал, ну, знаете, вот, может быть, вот вам покажется, что странная кандидатура, но вы не пожалеете. И знаете, для меня это было действительно как откровение. Мы говорили 3 часа.
Ого.
Он феерически просто фанатичный библиофил.
И все-таки это... библиофил или книгача? Потому что библиофил...
Как вам сказать?
Это
он,
те, кто собирает.
Понимаете, все-таки он и собирает, и любит. Вот и список его книг, он мне дал список отечественной литературы, иностранной литературы. Там были какие-то замечательные детские книжки. Он про все это говорил вот именно что со страстью.
Угу.
Поэтому для меня эта беседа была, наверное, одной из... Потому что от других мы ожидаем. Да? Я понимаю, что если я разговариваю с Евгением Водолазкиным, то он мне споет арию из Евгения Онегина, что у нас было, и рассказывает. Скажет и зажжет.
Да ладно, он про древнерусскую литературу так скажет, что, в общем...
Ну нет, знаете, про древнерусскую это неудивительно. А если он тебе арию из Евгения Онегина споет, прям вот так вот, рядышком сидячи. Вот. Так что это вот у кого что разбудит. Поэтому и люди видятся совершенно иначе. Поэтому я здесь вижу такие две стороны одного и того же. Да? Мы говорим о книгах, и мы хотим, чтобы за этими книгами потянулись другие. С другой стороны, мы видим известного человека с совершенно неожиданной стороны, возможно. Вот Владимир Владимирович Познер, например, вот знаете, чем поразил? Вернее, как? Вот, например, были герои, которые мне говорили, ой, да я книги уже так, не хочу даже говорить кто, но неважно. Я книги, вот все, что прочитал до 30 лет, я уже ничего нового не хочу, у меня в голову ничего нового не лезет. Это говорили 50-летние люди. А Владимир Владимирович, который, сами понимаете, все-таки человек уже очень зрелый, он читает все, причем он реально читает. Я помню, он мне рассказывал про Литтла, который его очень в свое время поразил.
Джонатан Литтл? Мы как раз говорили вот, в эпиграфе.
Вот, поэтому знаю, что читал, и читает, и продолжает читать все. Так что, очень получало все по-разному. Поэтому вот я считаю, что проект в лучшем смысле слова неисчерпаемый.
Ага, вот ну, вы уже фактически предвосхитили мой вопрос по поводу известных людей. Все-таки чей книжный список, скажем так, вас озадачил, удивил, может быть, шокировал из известных людей?
Знаете, шокировать...
Не было такого, да?
Шокировать, пожалуй, не было. были какие-то...
Чем можно шокировать литературную критику,
да,
вообще?
Да, вот именно.
Вот, с другой
чем
стороны,
можно?
Да?
Ну да, любимая сказка «Колобок» и «Литл» тот же, да? Uh-huh. Вот если бы остались две таких позиции, может быть, я бы удивилась. Ну, так шокировать меня достаточно сложно, хотя иногда какие-то книги вот удивительные для меня, наверное, встречались. Знаете, что тут интересно? Вот что самое интересное? Я надеюсь, что наработается большой массив, когда это будет источником очень интересной информации, потому что здесь, как нигде в других разговорах, в других проектах, видны поколенческие предпочтения.
Угу.
Вот я понимаю, что люди, которые росли в 60-е, понятно, что любят они, и это почти всегда один и тот же список. Сдвигаешься буквально на несколько там...
Да, ойли.
Да, сдвигаешься на десятилетие, и все меняется. Ну, не все-все, но русская классика, если человек к ней предрасположен, то, конечно, есть. Вот, например, у всех шестидесятников есть Хемингуэй.
Ну, понятно. Вот. Ремарк, Хемингуэй.
А у семидесятников, грубо говоря, у тех, кто в 70-е рос, у них уже нет.
Ну, Стейнбек тот же самый, предположим.
Стейнбек, кстати говоря, редко встречается.
Ну, Стейнбек, мне кажется, вот 70-80-е.
Ну, вот он встречается редко. А Хемингуэй вот у того поколения у всех. Или, скажем, у мужчин почти всегда в списках есть три мушкетера. Ну... Но не у девушек. Это гендерные предпочтения. Вот потому что, ну, знаете, а из девушек кому там вот, кого нам-то в трех мушкетерах? Понятная идея, один за всех все, но это мужская книга.
Ну да, ну вообще Дима, он такой, ах, они нет, почему? Ну есть же и
вот видите, «Королева мы с вами Марго». Тоже, Игорь, мы с вами тоже поговорим о книгах вашей жизни, я думаю, что это будет интересно.
«Королева Марго», да, я за «Граф Монте-Кристо» однозначно. Вот я как раз, самое интересное, что я прекрасно помню, что вот покойный Святослав Белза, да, он просто с таким глазами говорил про «Три мушкетера», я думаю, господи, прочитать, что ли, в конце концов?
В конце концов, да.
Да, честно вам скажу, что из «Дюма Пэр», да, из «Дюма отца», я читал как раз, «Три мушкетера», честно скажу, начинал несколько раз, я не понимаю, почему я не дочитывал, честно. Моя дочь прочитала запоем «Три мушкетера».
Знаете, а у меня тоже в свое время, вот мы с вами в этом смысле поймем друг друга, у меня «Три мушкетера» — это шикарный сюжет, а читать мне тогда было скучно.
Вот и мне как-то...
Сюжет,
ну, не знаю,
замечательный.
Почему. Причем я наизусть знаю первые строки «Три мушкетера». Представьте себе Дон Кихота в 16 лет, да? То есть это на первая глава «Трех мушкетеров». Но при этом я помню, с каким запоем я читал «Граф Монте-Кристо», и я буквально через полгода его перечитал, да? Mm-hmm. И вот это действительно какая-то мистерия, почему одни книги приходят, а
другие нет. А для вас «Граф Монте-Кристо» — это идея наказания или чего? Вот мне интересно, я каждый раз задаю этот вопрос, потому что когда «Граф Монте-Кристо» фигурирует, возникает, вот мне всегда вот это интересно. Для вас это история чего?
А для меня это история проклятия себя, самопроклятия. Вот. И для меня это история... Знаете, можно много говорить о том, о перекличке, например, с тем же Гамлетом, mm-hmm. да, хотя на самом деле «Граф Монте-Кристо» — это не Гамлет 100%, да, потому что Гамлет совершенно о другом. Но сейчас сяду на любимого конька своего преподавательского, начну рассказывать, проповедовать практически о Гамлете. Да? Но все-таки «Граф Монте-Кристо» — это, мне кажется, это история и прощения в том числе. Как это ни парадоксально. И самопрощение в том числе, да, то есть вот насколько я готов измениться и насколько mm-hmm. я готов отказаться от чего-то очень важного. И, ну, то есть вот от того, что, от своей мании, маниакальности, вот, наверное, об этом.
Ну, это такая, знаете, ее можно ведь рассматривать как такой психологическо-психиатрический, такой, даже процесс, да, когда человек себя и других пытается простить, ну, чтобы жить дальше, иначе жить дальше не может.
Ну, это я вам как взрослый человек сказал. Знаете, что меня привлекало в юности, в «Графе Монте-Кристо» и в детстве?
Да.
А очень простая история. «Граф Монте-Кристо» — это рассказ о том, о чем мечтает каждый мальчишка. Из совершенно заштатной какой-то личности, абсолютно какого-то юного матроса, да, или там юного офицера флота, у которого все очень понятно, да.
И предсказуемо.
И предсказуемо. Карьера, любимая женщина, значит, семья, дети и так далее.
В достаточной степени прописанная биография.
Да. И вдруг ты превращаешься в принца настоящего, ну, совершеннейшего принца. И еще о чем? О том, что страдания настолько преобразовывают человека, что он становится совершенно иным человеком. То есть у него меняется сама природа его.
Достаточно посадить человека в замок Ив.
И вся природа поменяется. Ну вот, мне кажется, и в этой книжке очень много всего. И, конечно же, Дюма — это история. Это история, которая тебя, ну, просто захлестывает.
Знаете, вот еще один интересный момент, почему на Дюма так зациклилась. Потому что, ну, действительно, во-первых, интересно, во-вторых, ведь тут вот так для меня было, честно говоря, для самой, ну, не то что открытие, как-то, ну, другой угол. Вот чем интересен проект? Потому что какие-то такие вот эти, фокус меняется, оптика меняется, да? Несколько человек, очень мною уважаемые, сказали: слушайте, «Три мушкетера» — это великий роман. Я-то всегда думала: господи, ну «Три мушкетера», ну что это такое? Ну, развлекалово, да? Хороший, динамичный, замечательный сюжет, который очень удобен для трансформации, для преображения в любом времени. Там можно переодеть мушкетеров, можно изменить обстоятельства, да, вот сам по себе сюжет. И вдруг мне начинают рассказывать, что это гениальный роман. И вот я так задумалась и о «Трех мушкетерах», о литературе вообще. Как мы, может быть, иногда неправильно оцениваем, как мы оцениваем плоско и банально. И вот я себе сказала: слушай, ну если роман просуществовал больше 200 лет, его до сих пор читают со страстью, его экранизируют, ну, просто все, кому не лень, постоянно. Ну, значит, это действительно великий роман.
Да, более того, его переписывают многие.
Я уже
многие
об этом не говорю. Нет, а сколько переписывают того же графа Монте-Кристо?
Ну, да, да.
На нашей
да.
с вами памяти уж сколько было попыток.
Ну, взять того же Ремарка и «Три товарища». Ну, вот это перевернутые «Три мушкетера», опять
ну,
же.
Там есть в «Трех мушкетерах», если говорить вот про графа Монте-Кристо, знаете, есть немножко как бы иной посыл. Там вот это все-таки тема мести, ну, такого сомнительного немножко чувства, справедливости, мести, да, она в другом немножко ключе. Она все-таки в ключе, ну, как сказать, более позитивном, что ли.
Ну да, да. Сладость мести, скажем.
Да, здесь в «Трех мушкетерах» есть история дружбы. Наверное, самое интересное в литературе такой вот разных людей, причем, да, они там подчеркнуто разные. Вот знаете, как, это как база, это как набор Лего, из которого можно потом складывать все, что угодно. Великий роман.
Да, вот собрали, что называется, два умных человека, книгачея поговорить о российской литературе сегодня, стали говорить о Дюма. Вот раз уж вы стали говорить о «Трех мушкетерах» и о литературе, есть ли у вас критерии, что является для вас настоящей литературой, а что является просто литературной подёнщиной? Мне всегда интересен этот вопрос, кстати.
Это сказать. Сложнее. Это, на самом деле, это вопрос, на который практически нет ответа. Вот честно, я для себя говорю так, вот знаете, все критерии — это все фигня.
Ну, там, целостность, единство,
ну,
да?
Всему, чему нас учат филфаков. Ну, нет, ну как, уникальность, когда ты читаешь то, на что у тебя не возникает ассоциации, ты задумаешься, конечно. Смотрите, критерии, на самом деле, два. Мы уже давно, как люди в этом смысле искушенные, мы давно отошли от нравится-не нравится. Это для нас не то слово. Наверное, с одной стороны, цепляет или не цепляет. С другой стороны, а что нового я от этого получаю? И что оно во мне будет? То есть для меня самый главный критерий – это мое взаимодействие с текстом. Вот это, пожалуй, главный критерий. Mm-hmm. Вот если от этого взаимодействия что-то появляется, то я понимаю, что это настоящее.
Согласен. Моя эмпатия к тексту вообще, в принципе, да, вот то, что Вадим Иванович Новиков, много раз я уж надоел, наверное, то, что Вадим Иванович Новиков называет роман с романом, да, и вот философия соавторства, когда читатель становится полноценным, да, соавтором книги, соавтором произведения, это очень важно.
Знаете, мне иногда хочется сказать кому-то: вам повезло с читателями или с читателем, потому что если находится среди нас, среди критиков, или среди кого бы то ни было, находится человек, который что-то вычитывает, в этой книге, ну, значит, что-то в ней есть. Понимаете, она не обязательно должна быть, ну, как бы сказать, ну, уж во всем хороша, да, чтобы и ноги длинные, там, не знаю, прическа, и профиль точеный. А что-нибудь одно цепляет, уже хорошо, есть за что зацепиться.
Я, в общем-то, согласен. Давайте-ка сделаем с вами паузу, уж мы зажгли уже Дюма, перейдем к российской прозе, сделаем небольшую паузу, напомним нашим дорогим слушателям, нашей аудитории, телефон прямого эфира, как нам можно с нами связаться, задать нам каверзные вопросы, вообще поучаствовать в нашей бурной сегодня дискуссии.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, продолжаем мы передачу о книгах эпиграф. У меня сегодня харизматичный литературный критик Лариса Пульсен, вот прям во всех смыслах этого слова. С таким человеком просто со страстью любо-дорого-то поговорить о книгах.
Ой, я зарделась, слушайте.
Вот, и хорошо, замечательно. Радио, да. Вот, и замечательно. Пускай будем рдеть оба. Итак, мы все-таки переходим к шорт-листу большой книги, и ибо собрались-то мы сегодня именно по этому поводу, чтобы поговорить, по крайней мере, о двух романах, которые, на мой взгляд, достойны внимания, скажем, читателя.
Игорь, а давайте сначала поздравим Андрея Рубанова, который финалист большой книги, который получил «Ясную поляну», просто очень за него все рады, и книга достойная, и автор очень достойный.
Да, роман «Патриот» Андрей Рубанов, который стал лауреатом, вообще в хорошей компании он стал лауреатом, я вам хочу сказать.
Да.
«Ясную поляну» получил Марио наш Варгас Льос, как в номинации «Иностранная литература», а вот в номинации «Наше свое» Андрей Рубанов за роман «Патриот». Я искренне поздравляю Андрея Рубанова, конечно же, и, к сожалению, не знаю, вот хватит ли у нас времени еще и коснуться этого романа, но мы все-таки начнем, пожалуй, с вами с двух романов из... И сегодня у нас, естественно, такая вот одна рубрика от литературной премии, напоминаю, это одна из крупнейших российских литературных премий «Большая книга», у которой скоро, совсем скоро, в ноябре объявят лауреатов.
Не в ноябре, в декабре.
В декабре?
В декабре.
Ага, понял, все. Я так вот думал, что в конце ноября, да? Ну, хорошо, окей. Значит, будем ждать и смотреть, делать свои ставочки. Ну, а в конце концов, на литературного Нобеля есть букмекеры,
да? Вот именно, я и хотела сказать, да, мы еще до этого не дошли, но, может, дойдем скоро.
Итак, первый роман, о котором мы сегодня поговорим, это Алексей Сальников, «Петровы в гриппе» и «Вокруг него». Вот скажите, чем интересен вообще Алексей Сальников и почему вас зацепил этот роман?
Знаете, как интересно. Вот почему интересен тебе автор? В данном случае ответ совершенно не имеет отношения к литературе, потому что я его не знаю.
Угу. Вот так вот.
Вот, да, потому что все-таки я каждый год перед оглашением шорта развлекаю себя, ну и какое-то количество своих друзей, читателей, тем, что делаю прогноз, так подставляюсь, знаете, пишу прогноз на следующий день, вот кто завтра окажется в шорте. И набор у нас, к сожалению, наверное, все-таки не такой уж большой. Мы знаем, что на большую книгу присылают, ну, наверное, сколько сейчас, где-то 500-600, вот так примерно, рукописей. Uh-huh. Из них в лонг-лист выбирается, ну, где-то там 40 плюс, ну, 30-34 в этом году, по-моему, было книг и рукописей. Ну, и в шорте у нас, ну, десяток примерно. И вот я так смотрю, знаете, так растасовываю для себя как колоду, кого-то знаю. Он попадает в разряд тех, кого я не знаю. Тем uh-huh. более публикация журнальная. Журнал «Волга», сам екатеринбургский. И вот этот человек попадает в итоге в шорт-лист, и мне становится уже дико интересно, что это и кто это. Ну, естественно, куда мы лезем сразу же. Мы залезаем в интернет, начинаем смотреть о человеке, кто же тут. Поэт. Живет в Екатеринбурге, публиковался в журнале «Волга». Уже вдвойне интересно. И вот открываю в журнале «Волга», начинаю читать текст и понимаю, что это какая-то такая ловушка, в которую меня заманивают, и неизвестно, что там дальше будет. Вообще, проза поэта, я думаю, вы со мной согласитесь, это всегда интересно вдвойне.
Да, да. Но это, во-первых, это всегда отличительно от того, что пишет прозаик, который пишет только прозу, да?
И вот я понимаю, что это человек с какой-то такой интересной интонацией, с каким-то необычным взглядом на мир, что это, ну, действительно, текст и тот, кто стоит за текстом, очень отличается от всего, что мы привыкли. Вот он действительно, текст действительно особенный. Там нет супергероев, там нет каких-то дико харизматичных персонажей. Там есть Петровы. Вот Петровы в гриппе и вокруг него, собственно говоря, там, это очень честное название. Потому что есть Петровы, это семья, где Петров, собственно, отец старший.
Автослесарь.
Ну, ему слегка за 30, он автослесарь, но рисует комиксы.
Да, фантастический причем.
Ну, естественно. Сидя в яме-то под машиной, что еще будешь рисовать?
Не знаю, может быть, какой-нибудь графический роман на мотив «Преступления и наказания» Достоевского. А
ну,
почему,
это уже слишком.
Почему бы и нет?
Да, ну или Кафку, да.
А Кафку вообще прекрасно, мне кажется. Превращение, кстати, комиксное превращение.
Нет, графический роман по Кафке – это круто.
Очень круто.
Есть его жена Петрова.
Библиотекарь.
Да, с очень таким странным характером. И их сын Петров-младший, которому 10 лет, и вообще который такой вот, ну, аморфный такой мальчик.
Сидящий в мобильнике.
Странно. Ну, а кто из них не сидит-то? Все сидят. Есть их друзья, есть люди, которые попадают случайно вот в этот вот объектив писательского, даже не интереса, я бы сказала, но просто вот, в эту камеру. Вот представь себе, что идет человек с камерой, ну, где-то там она у него закреплена, там, на голове или на спине, или
да
на плече.
Да везде сейчас закрепляют, где да, только не
вот,
закрепляют.
И вот в эту камеру кто только не попадает. Попадают какие-то странные люди, какие-то нестранные люди, какие-то извращенцы, какие-то монстры, какие-то маньяки и не маньяки. И вот, причем ты понимаешь, что это та жизнь, которую живем мы все каждый день.
Ну, это вообще как, ну, текст вообще действительно очень, на мой взгляд, фантасмагоричный, потому что первое ощущение, когда ты читаешь, да, вот Сальникова, текст да. Сальникова, да, это ощущение какого-то, не знаю, многословного, многостраничного романа путешествия. Причем оно какое-то странное, то есть, ну, например, Петров заходит в подъезд, и, в принципе, пока он дойдет до квартиры, ну, 10 страниц пройдет. То есть, если вот сейчас, например, сказать это, да, и наши слушатели скажут, да не, ну, это я читать не буду.
Я уже боюсь заранее, да.
Зря. Вот он настолько увлекательно, Сальников настолько увлекательно пишет. Во-первых, поразительный язык. Ну, казалось бы, не так уж много.
Знаете, прошу прощения, да. Прерываю. Да, у меня он вызвал в какой-то момент, знаете, такие коннотации с Улиссом.
Угу, Джойса, да.
Потому что есть ощущение не совсем потока сознания, а потока как бы бытия, который течет мимо тебя, мимо читателя и мимо героев.
Но потом все-таки у Сальникова есть очень интересная манера. Во-первых, это тот самый роман, та самая книга, которую стоит очень внимательно читать, потому что...
И медленно,
да, если у вас получится, потому что текст... А, кстати, вот, казалось бы, да, Петров там едет с работы, он понимает, что он заболевает, понимает, что у него там... И там звонит ему жена, причем самое интересное, вот они с женой в разводе, но ведут себя как обычная семья, то есть они ссорятся, ну, они слушайте, как-то
они
заботятся
живут,
друг о друге,
как
живут в одной квартире.
Российских семей, да, куда им разъезжаться-то? Ну, они живут как одна семья, потому что они живут в одном пространстве.
И это пространство, то есть такое впечатление, что семья, в принципе, вообще я вот не знаю, насколько это похоже на, скажем, бытописательство обычной семьи, то есть попытка рассказать о семье. Мне кажется, здесь очень важно, что вот все, что ты встречаешь в этом романе, оно, ну, это то самое знаменитое ружье, которое все время должно выстрелить. То есть там любая деталь, она может отозваться рефреном где-то в другой части
сплошная
текста.
Сплошная канонада.
Да, и потом это...
Нет, знаете, минное поле даже скорее. Ты куда ни наступишь, везде может взорваться и взрывает.
А я бы, знаете, я немножко другие ассоциации бы.
Какие?
У меня ассоциации с каким-то невероятным квестом, да, который, вот, знаете, в чем смысл квеста? В том, что ты находишь один артефакт, то есть вообще, в принципе, находишь, вот сейчас, закончу мысль, находишь один артефакт, и он тебе дает путь к другому артефакту.
Смотрите, вот, наверное, очень интересная ассоциация, мне бы хотелось ее как-то развить, да, вот это вашу идею с квестом. Там даже идея вот в чем. Весь роман делает быт полным волшебных предметов.
Вот, да, да. Вот об этом.
Вот куда ты не дотронешься, да, куда не притрагивается не герой, а писатель. К какому месту он не притрагивается, почему мы от подъезда до квартиры идем 10 страниц? Да потому что там вокруг везде волшебные предметы.
Это совершенно верно, да, да. И они очень важны для не столько для героя, сколько для читателя, чтобы понять, в принципе, идеи автора. Кажется сначала, что это такой какой-то постмодернистский совершенно текст, где сюжет не важен. Хотя, когда ты переваливаешь, скажем, через треть роман, ты понимаешь, о, да нет, он очень важен.
Слушайте. Там все есть, там все есть.
И при этом это действительно увлекательное чтение, на мой взгляд.
На мой взгляд, тоже. Ну, потому что ты уже следишь не только за сюжетный конвой, она такая пунктирная, да, ты следишь, во-первых, за фантазией автора, и ты не понимаешь, куда тебя ведут. Вот, между прочим, вот один из критериев хорошего текста для меня, ну, такого неразвлекательного, скажем так, это когда я не всегда понимаю, куда меня ведут, но я иду за писателем, я иду за автором.
Но, кстати, и не просто куда, да, но и как еще.
Ну, это, само собой, значит, так ведут, что ты идешь.
И это действительно очень, очень интересно, потому что если говорить о Сальникове, вот ты погружаешься в этот мир, и вначале действительно ты думаешь, самый обыкновенный мир, обыденный, даже, я бы сказал, не обыденный, а обыденщина
какая-то. Значит, такой опущий, даже немножко не то, что опущий, но какой-то вот такой мир, уж совсем такого низкобытового уровня. Вот ежедневный, не очищенный никак от того, что мы называем ссором, скажем так, да? Вот в этом ссоре вдруг появляются какие-то удивительные вещи.
Вот, кстати, насчет удивительных вещей. Как вы считаете, а кто является главными героями этого романа?
Ну, я могу пошутить и сказать, что гриб. Потому что у меня была идея, кроме всего прочего, что почему гриб важен и почему осознательно, подсознательно, это не бывает случайно, а бывает, вот когда наитие человека ведет. А почему гриб есть в названии рядом с Петровым? Потому что гриб – это, когда начинается температура, мы все это знаем, у тебя такое немножко измененное состояние сознания.
Ну да, ты, в общем, через какую-то пелену.
Знаете, ты так немножко плывешь, и весь мир, он такой слегка, вот меняется вот это, как-то все расплывается немножечко, как-то все меняет цвета, все меняет силуэты. И вот этот вот расплывающийся, чуть-чуть неопределенный мир, вот этот сдвиг, да, вот он дает дополнительную какую-то такую очень интересную краску.
Угу. Ну, здесь я согласен. Плюс еще очень важно, именно грипп как вирус, да, как вирусное заболевание, это, мне кажется, еще некая метафора нашей реальности. Мы иногда не понимаем, что в жизни... Знаете, это вот недавно как раз разговаривали про Филиппа Дика, это как раз очень-очень сильно перекликается, да, иллюзорность или реальность жизни, в которой мы, в общем-то, существуем, да, что реально, что нереально, и насколько ли, вот что, в конце концов, ты задаешь себе простой вопрос, а в принципе, это вообще реальные события с ним происходят, либо просто эта вся семья бредит?
Знаете, это такой бред, в котором мы в каком-то смысле живем все, да, потому что... Совсем здоровых людей, наверное, нету. Мы все до известной степени больны, каждый своим, поэтому каждый видит реальность, как это сказать, в силу специфики своей болезни, не знаю, зрения.
Своего восприятия мира, скажем так.
Болезни или восприятия мира, скажем, более
корректно.
Гуманно, да. Поэтому вот, наверное, знаете, грипп здесь важный фактор и очень сильно работает именно как метафора.
Да, это метафора, безусловно, очень, очень сильная, да, потому что ты, опять же, задаешь себе вопрос, что есть правда и что есть реальность вот в том, что видит там Петров.
Ну, знаете, в эту игру он тоже играет достаточно корректно все-таки. Знаете, когда вот самое неинтересное в кино и в литературе, когда герой просыпается, и все это оказывается сном.
Да.
Вот это вот полная
это
фигня,
ужасно,
да, это ужасно, это обман.
Вот это как раз, да, действительно обман, это игра с читателем, который в конце концов превращается в обычную банальную манипуляцию, и у Сальникова, конечно, этого нет.
Этого нет, здесь как раз есть вот та интересная игра сознания и игра фокусов постоянная, которая приводит к совершенно неожиданному... Знаете, тут там в чем еще замечательная фишка? Вот кто дочитает до конца, там захочется перечитать сначала.
Да, и самое интересное, вот этот текст...
Как его... пройти квест, как да, вы сказали,
да,
Игорь.
Да, совершенно верно. И самое интересное в этом романе в том, что вот ты, говоря, мы сейчас вам рассказали, и думаю, ну что уж, читать не надо, да? Так вот, это...
Мы этот... вам ничего не рассказали.
Абсолютно про роман ничего не рассказали. То есть это какой-то такой, ну, такая поверхность, какие-то такие моменты, которые ничего не говорят
его
об этом романе.
Его нельзя спойлернуть в принципе.
Да. Согласен, абсолютно. Ну что ж, давайте еще сделаем небольшую паузу и перейдем уже ко второму роману, который, мне кажется, вот кардинально противоположный по атмосфере и по самому миру.
Вот, хотя там который... тоже быт.
Квест.
Ну,
квест, хорошо. Там квест есть.
Слушайте,
да.
В таком случае ты «Война и мир» какой квест?
Ого, еще какой. Ну, не будем сейчас о «Войне и мире», давайте сделаем небольшой перерыв, напомним телефон нашего прямого эфира и поговорим об очень интересном тексте другого писателя из шорт-листа премии «Большая книга».
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, я напоминаю, что вы слушаете передачу о книгах «Эпиграф», слушаете и смотрите, в общем-то. И,
нас еще и смотрят?
Ну вот, да,
как
через, трансляцию в Фейсбуке я сделал, поэтому можно и посмотреть. Итак, вторым романом, у меня в гостях харизматичный литературный критик Клариса Пульсон, и мы харизматично поговорили уже о первом романе из нашего шорт-листа, из шорт-листа литературной премии «Большая книга» Алексея Сальникова, Петрова в гриппе и вокруг него, да?
Кстати, чтобы немножечко завершить вот эту вот тему и сказать хорошее про Алексея Сальникова, еще сказать, наверное, месяца через два выйдет книга.
О, здорово, да. Все-таки выйдет, да?
Выйдет в редакции Елены Шубиной.
Отлично.
Да. Это вот просто для того, чтобы не искать в журнале, если кто-то не дождется, захочет почитать, может почитать в интернете, это понятно, но будет книга.
Ну что ж, а вторым романом, который мы сегодня будем обсуждать, это роман Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». Вот, Клариса, чем интересен этот автор?
Ну, автор интересен сам, ну, во-первых, это, может быть, во-вторых, но тем не менее, автор-журналист, это раз, и детский писатель, это два.
Ух.
Да.
Ух ты ж.
Да. Это уже интересно само по себе. В-третьих, интересно еще, ну, Сальников – это тоже не Москва, но и здесь не Москва. Угу. Если у Сальникова это сейчас, то у Идиатуллина это 80-е годы. Это начало 80-х годов, это город Брежнев, ну, как мы понимаем, что это набережные Челны, город, и... Там очень интересно с жанром. Ну, все, я видела массу каких-то слов, которые были сказаны, что это город Брежнев над пропастью во ржи, я видела какой-то музей времени, я видела там брежневская, ну, не постбрежневская, такая раритека, видела какие-то разные определения. Для меня это в первую очередь роман воспитания. Помните, был такой жанр?
Угу. Да, он до сих пор есть.
Ну, он сейчас уже так не моден, в общем-то, потому что когда-то это был такой один из основных, в сентиментализме, например, это был один из основных жанров, даже роман воспитания, это всегда интересно. Так вот, ну, просто потому, как человек взрослеет.
Угу.
И для меня это в первую...
Сейчас, кстати, да. Есть другой термин, роман да. Взросления. Очень
роман
люблю.
Взросления.
Да. Ну, не... Роман ли взросления? Ну ладно, окей, не
это,
будем сейчас
да, я думаю, что термин здесь, не, ну, мы поняли, о чем речь, потому что герой-подросток. Герой-подросток, который живет в большом, многонаселенном, новом, что тоже важно, городе, который построен недавно вокруг комбината гигантского. И это начало 80-х годов.
Угу.
Вот это такая экспозиция для того, чтобы было понятно, что, чего, когда, кто.
Но здесь еще, мне кажется, очень важно... поговорить о нем. Вот у меня первый вопрос, который сразу же я хотел бы задать вам, и, может, попробовать поучаствовать в ответе. Вот роман «Город Брежнев» — это, знаете, сейчас ставшая модной такая ностальгия по 80-м, кстати, ставшая модной не только в России, не только вот, в, скажем, в российской литературе или в российском кино, много очень таких, скажем, киноявлений или в произведении, где поднимается, скажем, советское прошлое, да, ну, там, в западном кинематографе тоже возвращаются к 80-м, к духу 80-х, что-то там все-таки витало. А я слышал недавно, знаете, такое мнение одного литературного критика о том, что, мол, ну, вот что такое вот 80-е? Абсолютно неинтересное время. Вот, ну, там, закат эпохи Андропова, да, ну, что там такое? Ничего же там не происходило, как вы считаете, так?
Да, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, не, вот если бы там ничего не происходило, вообще не бывает времени, когда ничего не происходит.
Угу.
Это, во-первых, потому что всегда происходит что-то, всегда живут люди. А раз живут люди, значит, происходит, значит, всегда это время интересно. Значит, всегда там есть что-то особенное. Как мне кажется, Идиатуллину хотелось, во-первых, знаете, зафиксировать вот эти 80-е в их таком ментально-вечном мире. Это раз.
Угу.
И покопаться и понять, может быть, даже для себя, потому что это примерно про него, это примерно про... Ну, он был чуть-чуть моложе, чем его герой в это время. Это про то время, когда начиналось то, что завершилось перестройкой. Это начало, это афганская война, это начало распада. То есть это не просто взросление, что очень важно, а это взросление в ситуации мира, который начинает становиться нестабильным.
Ну, не просто нестабильным. В принципе, 80-е – это такое...
Начало 80-х, что
да,
важно.
Да, начало. 83-й там год,
да,
если
да, 83-й.
Не ошибаюсь. Во-первых, это то самое предчувствие чего-то грядущего. Да? И вот эта вот нестабильность этого мира. Там же, в принципе, в «Городе Брежнев», в романе «Город Брежнев», там же видно, как постепенно начинает рушиться вот устоявшееся, что-то устоявшееся. Вторгаться в жизнь.
Почва уходит из-под ног.
Торгаться в жизнь. Ну, вот главный герой – это Артур, да?
Угу.
И Вафин, да, его отец, Вазых Вафин, вот он, в общем-то, энергетик КамАЗовской литейки, да, на заводе работает. И там вот через... Кстати, вот завод тоже очень важный там, мне кажется, образ.
Ну, это отчасти, там, в какой-то достаточно крупной части, это еще и производственный роман.
Но, знаете, когда мы говорим производственный роман...
Он перенасыщен, на мой взгляд, он немножечко перенасыщен вот этими вещами, вот такими нюансами именно технологии, литейки и всего прочего.
Насколько я знаю, сам Шамиль Идиатуллин, он сказал о том, что вот я ждал, когда люди, кто-нибудь напишет и расскажет про тот мир 80-х, да, про увлечение карате, там, пионерские лагеря, вот эти королевские ночи.
О том, что
прочее,
я не
прочее.
Нашел ни у кого этого, решил написать
сам. Да, и поэтому он, мне кажется, очень, скажем, об этом говорит. У нас, кстати, звонок в эфире. Алло, слушаем вас. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вот я решил, кстати, поддержать разговор насчет графа Монте-Кристо.
О, как.
О, как. Зажгли.
Да-да-да, Дмитрий.
Я вот жил во Франции, я считаю, что там все-таки достаточно реалистично какие-то, вот с одной стороны, какие-то демоны французского общества изображены, и это прикликается, на самом деле, что потом произошло реально в истории, там с делом Дрейфуса и с позиции Эмиля Золя, да, вот как бы интеллектуалов французских. И дальше там есть библейский сюжет, ну не сюжет, а линия, что вот ангел церкви Смирни в Откровении там сказано, что знает твою бедность и нищету, впрочем, ты богатый, и сатана будет кидать в темницу некоторых из вас дней на 10. И вот граф Монте-Кристо как бы так обогащается внутренне и внешне. И третья, по-моему, линия, что вот сам граф Монте-Кристо, да, Гарри Христос, есть некоторые католические идеи вот папы римского какого-то альтернативного наместника Христа на земле, который вот вершит суд по-своему.
Да, ну спасибо за вашу концепцию. Да.
Вот видите, что значит читатель.
Да, да, у каждого это своя книга говорили, все-таки, конечно. Да, каждый вычитывает свои смыслы из этого, да. Ну, да, Дмитрий, большое спасибо за то, что поучаствовали,
очень интересно, откликнулись. Да, спасибо. Да.
Ну, вернемся к городу Брежнево, да, то есть вот Шамиль Идиатуллин, он таким образом кропотливо воссоздает реальность. Но для чего он кропотливо воссоздает реальность? Это ностальгия по 80-м?
Нет.
А что это? Для чего он это делает?
Ну, во-первых, знаете, есть такая важная вещь. Для того, чтобы пойти дальше, надо, наверное, что-то отрефлексировать.
Угу.
Вот мне кажется, что это рефлексия по времени, которую назвали безвременем. Вот просто для того, чтобы понять, откуда корни, каковы корни того, что случилось потом. Ведь нельзя... Сейчас говорят, вот там перестройка, она не случилась, перестройка. Она случилась потому, что в 80-е началось вот это вот разжижение, разрушение фундамента. И, собственно, в городе Брежневе есть исследование этого еще и психологическое.
Да, и там же очень интересно. Там здесь в романе «В город Брежнев» там есть две параллельные, скажем, два параллельных события, которые становятся метафорой грядущих перестановок в обществе, да, сдвижений, каких-то тектонических сдвижений в обществе, да. Это война в Афганистане, которая вот там где-то, казалось бы...
Ну, есть один из героев, который...
Ну, пионер вожатый, да, который возвращается
из... Который афганец.
Да, афганец, который оттуда возвращается, красавец-каратист, как обычно, ну, как вот может...
Такая трагическая фигура отчасти.
Да, да, действительно, это очень трагическая фигура. Он возвращается из Афгана, пытается вот найти себя, и вот эта тема, кстати, нахождения себя после войны, в которой, собственно, тебя послали в чужую страну защищать непонятно что, да? Это очень перекликается с бандитскими разборками, в которые участвует вот, скажем, там война уже между там группировками там молодежными,
война,
да?
Которая есть где-то там, и война, которая
есть
начинается,
здесь,
вот начинается, да, здесь.
Да, и вот это очень интересно, вот это противостояние, да, и потом, мне кажется, это очень, очень сильная метафора, очень серьезная метафора того, что произойдет потом с тем, что мы когда-то называли СССР, да?
Ну вот, знаете, там просто там есть зернышки всего того, что будет разрастаться в конце 80-х, перейдет в 90-е. Ну вот, по сути дела, я так понимаю для себя, да, что Идиатуллин пытается заполнить некую брешь, некую лакуну, которая все-таки, наверное, пока не... Ну вот, вспомните вот навскидку, вспомните книги о 80-х, в которых бы было... Вот так вот четко отрефлексировано время.
Могу. Валерий Бочков «Обнаженная натура». Вот из свежих романов прям. Вот он действительно тоже, это тоже рефлексия на 80-е, кстати, о Гамлете. Это еще и такой советский Гамлет в Москве, и при этом это рефлексия на 80-е. Но это романы, которые вот они появились,
да,
17-й год.
Да, это прошло 30 лет.
Да, да. И сейчас как раз это тот самый случай, когда мы можем и рефлексировать, и когда не то, что можем, а хотим это делать. Да? Мы хотим переосмыслить то, что происходило с нами, с нашим поколением,
смотрите,
с нашей страной.
В 90-е их рефлексировать было некогда.
Ну, да.
Время было другое, про другое думали. Потом в нулевые, вот сейчас, наверное, то самое время, потому что наше время тоже смутное, тоже шатается почва под ногами, и мы тоже не понимаем, куда идем.
Ну, поэтому и появляются, и вот мне
поэтому
кажется, такие
тексты. Конечно, конечно, появляются поэтому, потому что, ну, во-первых, ассоциативный ряд выстраивается, то время, как, куда привело тогдашнее, угу, куда приведет нынешнее. Ну, мы же хотим понять будущее.
Не, вообще, мне кажется, литература – это действительно попытка осознать себя в мире, да, и попытка отрефлексировать, то есть то, что я чувствую сегодня по отношению к вчера, к сегодня и к завтра. Да? Помните, у Августина совершенно замечательно, когда он философию времени формулировал, он говорил о прошлом, о настоящем прошлом, настоящем, настоящем будущем. Вот это как раз очень точно, он очень точно сформулировал желание человека переосознавать себя и свое место. Как бы это вот неформально звучало, мы все равно через это все проходим. И мне кажется, город Брежнев — это такая попытка нашего современника, моего, по крайней мере, практически ровесника, да, переосмысливать то, что с ним происходило, с его поколением. И вот это предчувствие, мне очень нравится литература предчувствия, когда литература предчувствует что-то, да, то есть, вернее, нет, не литература предчувствует, когда литература передает предчувствие чего-то, что еще не не свершилось, но что должно произойти? Вот это особое, когда сосет под ложечкой, да, и когда вот какая-то тревога, и ты не понимаешь, с чем это связано.
Ну, смотрите, у нас есть Пелевин, который всегда ловит тренды, да, вот он ловит из воздуха то, что еще даже не назвали. Ну, как может, так и ловит в каждом романе по-разному, да. А есть вещи, которые нужно ловить тогда, которые тогда не были отловлены, которые тогда не были названы. Вот это, наверное, не менее важная штука, и она посложнее будет.
Ну, согласен, да. К сожалению, наше время подошло к концу.
Неужели?
Вот,
уже так
да,
быстро?
Вот быстро, просто моментально. Мы практически...
Только начали.
Да, только начали и просто галопом пробежали по двум замечательным романам. Хотя есть еще, опять же, «Патриот» Андрея Рубанова. Есть еще очень интересный текст, о котором стоило поговорить. Ну, я надеюсь, еще будет возможность. Спасибо, Кларисс, что сегодня пришли к нам.
Спасибо,
конечно,
Игорь.
Же, буду рад видеть вас снова. И до встречи в эфире на Радио Теос.
Спасибо, спасибо, Игорь, спасибо всем.
До Счастливо. Свидания.
Всего доброго.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.